дифирамб.
Добрый день. Начинаем программу «Дифирамб». Хотела сказать «культурный шок», но на самом деле у нас сейчас все дифирамбы как культурные шоки. Приветствую вас, дорогие друзья. У микрофона Ксения Ларина. И сегодня в нашей виртуальной студии мой любимый гость, мой вечный гость. Это Гарри Бардин, режиссер, человек, мыслитель и гражданин. Здрасте, Гарри Яковлевич, приветствую вас.
Здравствуйте.
Мне очень нравится, что мы начали со смеха, потому что на самом деле времена какие-то ужасные. Не до смеха, да, я все время вспоминаю...
Я рад тебя видеть.
Я тоже, да. Я все время вспоминаю название вашей замечательной книжки мемуарной. И вот наступило потом. Да. Ведь я очень часто вспоминаю, и действительно, каждый раз думаю, оно вот уже оно уже наступило. А потом еще, оказывается,
Никогда
еще одно потом.
Не было,
да.
И вот так
да. Значит, давайте я скажу уведомление для наших слушателей, чтобы вы понимали, дорогие друзья. Мы выходим в записи, наша передача в записи, поэтому мы не знаем, что могло еще произойти к тому моменту, когда наша передача выйдет в эфир. Если мы чего-то не обсуждаем и мимо чего-то прошли мимо, это не значит, что мы этого не заметили, мы просто об этом не знали. Ну и так уже достаточно новостей кругом, поэтому даже не знаю, с чего начать. Ну вот Гарри, когда приходит на программу «Культурный шок», он все время говорит, значит так, у меня культурный шок номер один вот такой, культурный шок номер два вот такой и так далее. Вот давайте тогда так и начнем по той же схеме.
Ну, культурным шоком является для меня в первую очередь, конечно, Белоруссия. И об этом я преподаю к «Эху Москвы» каждое утро, как только проснулся. А сегодня это, конечно... отравление Лёши Навального, и я не то что горюю, а для меня это просто действительно шок. Шок – это просто моя личная трагедия. И я не знаю, чем это закончится к воскресенью.
Угу.
И для меня это, конечно, большое горе. Большое горе. Я думал целый день по поводу Лёши. И думал о том, как эта организация, я беру это ФСБ, КГБ, НКВД, она не претерпела никаких изменений. Ну да, сменили ледоруб, потом на укол зонтиком, потом решили, что нет, все-таки чай лучше. Дальше пошли чаевничать в Лондоне, потом отравление Ани Политковской, Дима Быкова, Володя Карамурзы. И вот сегодня Леша Навальный. Ну вот список людей замечательных, талантливых, которыми гордиться должна страна, их травят. И вот это для меня непостижимо. Непостижимо. И у меня не укладывается в голове.
Гарри, а почему вот у нас вот никаких версий определенных, ну, во всяком случае, вот на ту минуту, пока мы с вами разговариваем, нету? Почему у нормальных людей не возникает сомнений, что здесь к этому причастна контора? Откуда? Как нас к этому приучили?
Ну, приучили тем, что есть вот такой печальный опыт, когда расправляются с оппонентами. Ведь если бы власть была умнее... Ну, дали бы Лёше, если бы он взял звание генерал-полковника, назначили главным по борьбе с коррупцией, повесили ему 3 ордена за заслуги перед Отечеством, и первый, и второй, и третий, и он бы боролся, так как власть объявила, что она борется с коррупцией. Но на самом деле она борется с Навальным, а не с коррупцией. С коррупцией борется в одиночку, а не ковоин. По фамилии Навальный. И мне, когда говорят, это кремлевский проект, ребята, да, столько, сколько Леша претерпел, и его жена Юля, не дай бог каждому, я никому не пожелаю, сколько он пересидел, сколько он страдал за брата своего. Но это, мне кажется, дико говорить о том, что он кремлевский проект. Он доказал уже, прежде всего, самому себе, что он Он честный, порядочный человек. И его возмущает несправедливость. С этим он и борется.
Альтернативная версия, что он проект Госдепа. Или как бы и то, и другое вместе.
Да, да, да. А никому не приходит в голову, что он просто, просто борец с несправедливостью.
Тогда вопрос возникает, оно вообще имеет смысл? Потому что вот ничего человек не получает, кроме несчастий. Ни признания, по сути, он не народный герой. Это мы тешим себя надеждой, что большинство людей его поддерживают. Это не так, и мы это видим. Да? Он не получил ни признания, ни славы, ни денег, ничего, кроме бесконечной угрозы жизни, здоровью себе и своим близких. И во имя чего тогда? Да.
Имеет ли это смысл?
Да, да, да.
Ну, понимаешь, я смотрю на соседнюю Белоруссию, на тихую домохозяйку Тихановскую, я поневоле тавтология, тихая Тихановская, и ее пример другим наука. Вот она из домохозяйки стала символом свободолюбивой, честной, добропорядочной Белоруссии. Она стала символом. Потому что она сказала «хватит» и пошла вместо мужа президента. Она бросила вызов системе. Это не зря. Это не зря. И если она даже не станет президентом, или потом вернет мужа из тюрьмы, и он станет президентом, но это подвиг. Это подвиг. Он никогда не остается бесследным. Кого-то он зацепит обязательно. И кто-то для себя сделает выводы, что под лежащим камнем вода не течет.
Ну, кстати, когда Алексея, помните, посадили в очередной раз, отказали еще в регистрации в президентской кампании, да. Многие советовали ему предложить Юлю в качестве кандидата, тем более, что Собчак пошла, и была такая возможность, во всяком случае, многие эту возможность озвучивали, что ее, Юлю, могут и зарегистрировать, и пусть она идет как кандидат в президенты. И я помню, как Алексея тогда наоборот, это даже, ну вот обидело, потому что мы здесь не в игры играем, говорит он, это настоящая политика. Это политика, я не собираюсь с ними играть в игрушки, да, вот торговаться, торговаться. Да. В этом смысле он, конечно, упертый человек.
Он молодец. Там другое дело, что может нравиться, не нравятся его взгляды, его участие в русском марше в начале, желание понравиться, его колебания, но не вместе с партией, как некоторые революционеры. Просто колебания молодого ума, когда он искал себя, определялся, где его, где не его, определялся своими принципами, со своими взглядами, установками. Ну да, были ошибки его. Его не принимали некоторые, его критиковали. Но при этом он борец. Он борец, недостоин всяческого уважения.
Если вспомнить вообще в истории нашей страны, ну, скажем так, в том отрезке времени, в котором мы жили, я и вы больше, можно ли назвать таких людей? Ну, конечно, Сахаров приходит в первую очередь, конечно, да, которые могли вот пожертвовать собой и переломить себя. Ведь Андрей Дмитриевич Сахаров тоже был сначала абсолютной частью этой системы. Да. Ну, не номенклатурой, конечно, да.
Тех семерых, которые вышли в 68-м на Красную площадь. Они вышли. Это поступок с точки зрения обывателя бессмысленный. То есть против танков, против всего этой мощи, этой державы выйти на площадь, и потом возник этот Галича строка. Ты можешь выйти на площадь? Но вот этот вопрос нужно каждому задавать самому себе, прежде чем критиковать Навального. Ты сам можешь выйти на площадь? Он может.
А вы вспомнили 68-й год, как раз мы с вами разговариваем вот в эти самые дни, когда отмечается очередная годовщина вторжения в Чехословакию и того самого знаменитого выступления на Красной площади за нашу и вашу свободу. Я вспоминаю, что там в то время этим людям, которые вышли, сколько их там было, 8 человек, да? Восемь, да? Таких сроков, которые сейчас дают, им не давали. И с ними поступали вполне себе гуманно. Ну, да, за исключением карательной психиатрии для некоторых, да? А другие-то получили там чуть ли не колонию поселения. То есть такие сроки, которые сейчас дают, это не сравнить.
Да, это была вегетарианская эпоха еще. Вот,
то есть мы тогда считаем, получается, что та эпоха брежневская была вегетарианская.
Да, да.
Вы
они, они делают вот этот упреждающий шаг с Навальным, потому что боятся белорусского варианта. Они понимают, что кто-то может вывести на площадь. Кто? В первую очередь приходит фамилия Навальный. Явлинский нет, а Навальный да. Вот так безрассудно вывести на площадь, вот потому что, не объясняя причин, потому что больше терпеть нельзя. Вот такой может Леша. За это ему, как сейчас пишут в Фейсбуке, респект.
Ну вот, возвращаясь к Беларуси, там же вот этот совершенно безумный, сумасшедший по численности и размаху выход народа, он, его никто не выводил. Ведь мы как раз когда про это обсуждаем, то есть по сути там лидера-то нету, потому что Тихановская, она как бы аккумулировала всех вот в этом протесте, она стала как бы таким вот стержнем, вокруг которого все объединились, но она сама не, конечно же, не могла никого вывести. Да? Да. Это что, это вот чем вы объясняете этот феномен? На что это похоже, если опять же вспоминать вот нашу историю?
Ну вот то, что происходит у нас в России, это вот скороварка закрытая. Закрытая скороварка. Она пыхтит, оппозиционеры выпускают пар потихоньку, а может крышку сорвать. Крышку сорвать может. И тогда, что будет дальше, никто не ведомо. Они этого не понимают. Они это затягивают и затягивают все сильнее и сильнее, надеясь, что страх будет держать людей по домам. Но это кончится плохо. Я это понимаю, я это понимаю. Я в этой стране давно живу.
Ну, никто же не мог предположить, что такое произойдет в Минске, в современном, которым, который как бы все терпит и терпит, и ко всему привык, и вдруг.
Да, но про Белоруссию я должен сказать, что ну вот это народ, как написал один человек, что двух гауляйтеров взорвали чехи, и белорусы удалось им во время войны, что у них опыт партизанской борьбы генетически высок. И их можно гнобить долго, но потом они берутся, ну если не за оружие, то за голову, как в данном случае в Беларуси произошло, и выйти на площадь. А он не понимает, что вот все, брак закончился. Семья распалась. Его не любят. Надо брать свои мотки и уходить. Он этого не понимает. Он надеется, что вот переломится ситуация. То ли Путин ведет войска, то ли по предложению Жириновского Белоруссию присоединят к России. Ну, какая-то чушь в его голове. Ну, просто человек не очень умный. Хитрый, но не умный.
26 лет – это большой срок для дурака. Или все-таки это процесс деградации происходит?
Это деградация. Да, это уверовать в то, что лучше тебя на этом месте быть не может. Уверовать в то, что Франция – это я.
Меня что поразило, конечно, как и всех, я думаю, что вы тоже согласитесь, что можно восхищаться и героизмом, и сплоченностью людей, совершенно потрясающим, и то, что эти протесты, безусловно, носят мирный характер, это уж точно не фигура речи, что там не было разбито ни одной витрины.
В том-то и дело.
Да. Но вот эта страшная жестокость почти не знаю, то ли НКВДшного, то ли фашистского, нацистского уровня, она просто потрясла всех. Вы наверняка тоже об этом думали, глядя на...
Да. Их называют фашистами.
Да. Это понятно, да. Но вы для себя как-то пытались объяснить, что это? Это когда вы смотрели, как истязают людей?
Ну, у меня боль за них и гордость, что они переломили ситуацию, что они вышли, что это море людей на площади. Это ну, такая радость и такая надежда. Такую надежду они дают для нас, потому что поневоле их ситуацию накладываешь как на нас, на Москву, на Россию. Думаешь, неужели у нас так не может быть в какой-то момент? Вышел народ, вот так, как это было в 89 году, против 6 статьи Конституции, когда вышел миллион в Москве. И это было красивое шествие, красивое.
Ну, этому предшествовал все-таки небольшой, но очень важный период перестройки. Мы с вами про это говорили, что общество уже к этому шло, это уже было не остановить. Это же все начинается с осознания того, что происходит.
Ну, казалось, один шаг, и это гражданское общество сформируется. Однако что?
Почему? Вот мы плавно переходим тогда уже к нам, тем более, опять же, август 91-го, вот он прям буквально сейчас, мы его вспоминаем в эти дни. Да. Почему была такая эйфория, было такое чувство абсолютной победы и обретения свободы, и все кончилось опять тем же? Автоматом Калашникова.
Потому что победила ГКЧП, на самом деле. Сегодня победа ГКЧП спустя много лет. Они то, за что они боролись, это сегодня произошло. Постепенно ползучей политикой внутренней, это именно к этому пришла власть. Ну, что делать? Они, это, ну, черного кобеля не отмоешь добела. Они, да, это советское воспитание. Партийное воспитание, комсомольское. Это испорченные уже генетические мозги. Должна быть прийти другая молодая порция, свободная от этой идиотской идеологии. Люди, как встроены в эту систему перестроить не могут. Они только портятся в ней, даже самые лучшие.
А что с ними делать? Что с ними делать? Куда их деть? На другую планету отправить? Мы же все из совка вышли. Мы же оттуда все.
Надо Илона Маска попросить.
Ну, я серьезно спрашиваю, вы смеетесь. Потому что, опять же, вот мы говорим про белорусов. Да, прекрасные, молодцы. Но ведь те, кто избивает людей и истязает их, это тоже белорусы.
Да, да. Но кто-то опускает щиты. Я думаю, к этому все придет. Когда они осознают, ну, во всем случае, те трусы, которые поймут, что если победит другая сторона, то их будут судить. И они опускают щиты не столько от вольнодумства, а из боязни будущего, будущей расплаты. Не то, что они так моментально переродились. Их воспитали цепными псами и еще приплачивали. А это работает, так оказывается. У нас Нацгвардия тоже хорошо проплачена.
Да, они мало того, что хорошо проплачены, и тоже вот мы поняли, опять же, когда на акциях протеста они лупят людей дубинками и будут лупить.
Да.
Думаю, сейчас после Минска еще пуще будут лупить. На
да,
наши,
конечно.
Они уверены, что они спасают родину от врагов. Они же уверены, что это враги выходят на улицу.
Конечно, их наушкивают. Но вообще это дело психиатров. Кто идет в эту нацгвардию? Кто идет в эту полицию, в этот спецназ? Что за люди? Что за закомплексованные? Что за ребята? Что они считали в детстве? Я, честно говоря, не знаю. Не знаю. Не понимаю.
То есть это как та порода, которая служит охранниками в лагерях, люди, которые сами выбирают свой путь, им это нравится.
Другое дело, если помнить, Сережа Довлатов тоже служил в охране, но из него вышел великий писатель, потому что он умел думать. Он умел думать и вырос писателем.
У нас есть вообще такая вот почва в нашей стране для того, чтобы думающих людей было больше? Или процесс деградации, как вы сказали, про Лукашенко, он коснулся и, в принципе, российской нации за эти годы?
Ну, за эти годы наше телевидение сделало все, чтобы дебилизировать население. Все. Я не могу смотреть на эти федеральные каналы, на эти петушиные бои на ток-шоу, когда они хамят друг другу, не столько друг другу, когда они призывают какого-то мальчика для битья, и обрушивается Соловьев, которого никто не травит, к сожалению, а он обрушивается на оппонента, хамит. И этот стиль общения, стиль диалогов становится общим местом. Это улица становится. Улица принимает формы федеральных каналов. Они считывают это. И вот эта дебилизация, конечно, ужасна. Ужасна. Потому что было когда-то, я не знаю, какие-то передачи, когда выступал Лотман, говорил какие-то умные слова.
Сейчас скажет опять про какого-то еврея вспомнили.
Да нет, так получилось.
У нас других сегодня вариантов нету. Тут кого прямо это вызывает раздражение. Да? Конечно же, я тоже помню. И даже в самое страшное советское время мне по телевизору, мне советской школьницы из телевизора читали Пушкина, играли играли на скрипке.
А Лихачев, когда выходил, вечера Бастанкина, и этот старик, который говорил золотые слова. Это все было.
Так, на этом мы прерываем наше старческое брюзжание и переходим к следующей части «Светлой надежды».
Дифирамб.
Дифирамб!
Возвращаемся в программу «Дифирамб», совмещенную с «Культурным шоком». Наш гость сегодня Гарри Бардин, меня зовут Ксения Ларина. Но на самом деле, когда я приглашала Гарри Яковлевича к нам в эфир именно вот в эти августовские дни, конечно же, главным поводом, хорошим поводом, ей-богу, для меня было 30-летие радиостанции «Эхо Москвы». Нам 30 лет. Ровно 30 лет назад, 22 числа, радиостанция «Эхо Москвы» впервые вышла в эфир на Никольской. Я как раз...
А на Никольской?
Да, да.
Я пришел к вам во время путча, я пришел к вам туда, в подвальчик.
Да. Это было первое посещение, да?
Да. И это для меня незабываемо. Незабываемо. Когда ты сказала про старческое брюзжание, ты имела в виду меня.
Нет. Что... Я сама все время говорю, вот в наше время.
Нет, ты юная красотка.
Ну ладно, хорошо, пусть так будет, да. Но давайте про радио. Вот давайте, скажите, дифирамб именно «Эхо». Ну, я бы так спросила, в чем, как вам кажется, заслуга вообще и в чем смысл появления этой радиостанции? Насколько она вообще что-то изменила в свое время, когда появилась, вот в 90-м году еще?
Ну, это был голос свободы. Потому что я бы, если бы не было радио «Свобода», то «Эхо Москвы» можно было назвать радио «Свобода». Я помню, как я пробивал помещение на открытом шоссе для своей киностудии. А у меня пытался отхряпать пол помещения. Была должность такая, сейчас, ну, в общем, по этому району человек, который пришел ко мне на студию и сказал, значит так, договоримся, вот эта половина отойдет мне, а эту уберите, сказал он. Я на каком основании? Он говорит, ну, я здесь супрепет назывался. Да. Я здесь супрефект. Я говорю, у вас депутатская неприкосновенность? Он говорит, ну да. Я говорю, вот сейчас дам в рожу, и никто не узнает. Он говорит, как? Я говорю, вот так. Он ушел, я тут же звоню Лёше Венедиктову. Я говорю, Лёша, вот так и так. А это было вот эти проклятые 90-е, которые называются, да? 91-й год. Я звоню Лёше. Лёша, так и так. Лёша мне тут же говорит, вы могли приехать на «Эхо»? Я говорю, да. Я приехал тут же на «Эхо», и мы в эфире 40 минут полоскали этого супрефекта. Я прихожу к супрефекту. Мне нужна его подпись. Я подхожу, он пишет или делает вид, что пишет, не поднимая головы. Я говорю, здрасте. Здрасте, говорит он. Он говорит, ну давайте свою бумагу. Я говорю, а что такое? Подпишу. Я же не знал, что вы такой крутой. Говорит он мне, имея в виду полоскание вчерашнее в эфире. Вот это я никогда не забуду это, то, что сделал Леша для меня. Я ему по жизни благодарен. Потому что ну, вот это участие «Эхо Москвы» не только в больших политических событиях, но в малых делах, каким является и моя студия. Для меня большое, для вас-то нет. Ну вот я это помню, добро это помню. Я еще многократно я бывал на «Эхе Москвы», и то, что меня волнует, я нес к вам на передачу и делился с тобой, и не только с тобой. Я должен сказать, я изменял тебе с другими ведущими. Вот для меня было важно найти единомышленников, и я находил. Именно у вас. Именно у вас. Потому что тут недавно позвонили, мне с федерального канала предложили там где-то высказать что-то. Я говорю, какого канала? Мне сказали, я не буду называть его. И я говорю, извините, я могу уже позволить себе сказать такую вещь. Я не приду к вам. Никогда. А почему? Я говорю, потому что есть такое понятие реноме. Это репутация, я говорю. Я не хочу испортить свою репутацию приходом к вам. Вы поганый канал, сказал я, может быть, через счет. А вы не поганый, не поганый. Несмотря на то, что я иногда не всех гостей, которые говорят у вас на эхе, я приемлю, но это политика Лёшки Алексея Венедиктова, тем сестрам по телекам. Ну, он лавирует.
Да, вы знаете, если говорить честно, как когда-то, когда можно было говорить о том, что это, ну, скажем так, полярные мнения, разнообразие мнений, плюрализм, по-русски, да. по-русски говоря. Сегодня я сейчас хочу сказать, вот именно абстрагируясь от эха, смотря на это со стороны, я понимаю, что это предлагаемые обстоятельства, что это условия выживания.
Условия жизни, да.
Да, да. И все репутационные риски, которые несет мой главный редактор, он, безусловно, отдает себе в этом отчет. Он позволяет нам, людям, которые да. выходят в эфир, быть честными перед собой, и это, мне кажется, огромная его заслуга.
Да, и поэтому и дома у меня на кухне настроено на эхо, и на студии, в кабинете у меня настроено на эхо. Я слушаю вас постоянно.
Кстати, хочу сказать нашим слушателям, что у нас одно время существовала такая дочка радиостанции «Эхо Москвы», так как теперь мы понимаем, что это был такой запасной аэродром, радиоарсенал, который посвящал недолго, но в качестве именно запасного аэродрома, потому что мы тогда на очередном волоске висели.
Да.
И там активно работал сын Гарри Бардина, Паша Бардин, был ведущим и, по-моему, очень успешным.
По-моему, да.
Да.
Не потому, что мой сын, но...
Да. Ну, хорошо. А тогда мой следующий вопрос к вам, как к потребителю новостей. А как вам кажется, почему за все эти 30 лет на рынке российских медиа не появилось настоящего конкурента радиостанции «Эхо Москвы»? Я думаю, что все со мной с этим согласятся. Не появилось.
Ну, потому что уровень, планка, которую вы задали, она не предполагает соперника. у вас соперников сегодня нет. Ну, я могу сказать, «Дождь», да, телеканал «Дождь».
Телеканал, да-да-да. А как радио?
Радио нет. Потому что оно, если оно прикормлено государством, оно уже не лавирует, оно целиком рулит в федеральном русле, не пытаясь даже выделиться особым мнением. У вас же есть вот то особое мнение, которое приходят ваши гости. У вас есть свое особое мнение у вашей радиостанции. Этим вы дороги.
На этом дифирамбы в адрес радиостанции «Эхо Москвы» закрываются. Хватит, хватит. Спасибо. Возвращаемся к...
Сегодня у меня тоже радостно. Сегодня день рождения моей мамы. Ее уже нет на свете, но... Ну, я в этот день я как бы чувствую свою связь.
Ну, это прекрасно, что я могу сказать, светлая память. Тем более, вот, кстати, опять про книжку вспомнили. В этой книге как раз много сказано слов о маме, да, о вашей книге. Если уж мы говорим о людях, которых нет, видите, как скачет мысль, но мне кажется, она скачет логично. А книга «И тогда наступила потом», Гарри Бардина, она вышла в издательстве «Рудомино» благодаря замечательному человеку, подвижнику Кате Гениевой, Катерине Гениевой, которой, вот, как мне кажется, сегодня очень не хватает. Вообще таких людей, как она, сегодня практически не осталось. Абсолютных, безупречных, с безупречной репутацией людей, очень важных, да?
Да. Ну, то есть, вот эти вешки должны быть вот расставлены по России. Вот какими были и Гениева, и Сахаров, и Лихачев, упомянутый мной. Это были замечательные люди. И Лотман, которые определяли направление мысли, направление жизни. На ком можно было... Вот я себя под Лениным чищу. Вот под кем нужно было себя чистить. Абсолютно.
Мой вопрос, любимый, по поводу интеллигенции российской, или, скажем так, деятелей культуры. Интеллигенция как-то уже язык не поворачивается называть. Пусть будут деятели культуры. А вот те, которые себя чистят периодически, то под Лениным, то под Горбачевым, то под Путиным, это что здесь что происходит? Этот процесс, вы можете описать, что происходит с человеком, который вчера еще был человеком, а сегодня вы уже не можете даже смотреть в его глаза, потому что вам неловко. Что там происходит?
Продажа. Похабная продажа. Вот просто низкопробная продажа. Ну, потому что есть какой-то предел, есть красная черта, что не дозволено делать. Не дозволено. Вот выходить лицом доверенным Путина, зная предысторию, но тем не менее выходить, в какой-то момент это постыдно для порядочного человека. Тогда происходит озарение. Мне, например, нравятся поступки и Кости Райкина, который в последнее время, он говорит открыто, говорит честно и нелицеприятно. Мне нравится поступок Володи Спивакова, который вернул орден Беларуси.
Я слышу, но там у нас возникали по этому поводу дискуссии. Я тоже этот поступок считаю очень человеческим и порядочным, по таким порывам настоящим. Но возникла дискуссия, а почему ордена Путина человек не возвращает, а орден Лукашенко возвращает? Ну, там многое вспомнили Спивакову.
Давайте подождем.
Да. Нет, я знаю, что у вас творческая и человеческая дружба с Владимиром Теодоровичем, и я склонна вам доверять вот вашей оценке этого человека, а не общепринятой.
Ну, я в таких случаях всегда говорю, что давайте взвешивать добрые поступки его, что он сделал в своей жизни, с тем, что он был доверенным лицом Путина. И добрые поступки перевесят, безусловно, перевесят. И вообще, что он является, кем он является в искусстве. но...
И в благотворительности, между прочим, кем он является не только в искусстве, но и в благотворительности, кем он является.
Вот я об этом. Сколько он вытащил детей из глубинки, mm-hmm. сколько он помог больным детям, когда он покупает инструменты, вытаскивает детей, и они уже сидят у него в оркестре, выученные на его деньги. Вот поэтому надо судить. Поэтому.
А вот тогда мой следующий вопрос. Вы вообще расставались с кем-то из близких друзей именно вот по таким причинам несовместимости этической и идеологической?
Да, к сожалению, да.
Я не спрашиваю, кто это, но как это происходит?
Это происходит, мне не о чем говорить. Я понимаю, что то, что меня больше всего заботит, допустим, Крым, Донбасс, то, что меня заботит, волнует, то, чем я болею, для него это совершенно другая точка зрения. И мне с ним не о чем говорить. О чем мне с ним говорить? О погоде, о болезни. Да нет, мне просто он становится неинтересен. И я не собираюсь, ну, то время, которое мне отпущено для жизни, использовать так бездарно, общаясь с человеком, который от меня далек. Я буду общаться с близкими людьми.
Угу.
Ну, вот и все.
А было время, когда вы с уважением относились к власти и к представителям власти российской?
Ну, было время, да, когда зашел Ельцин, и я понимал, что это мой президент. Мой президент. И я, когда получал из рук Ельцина государственную премию России, он склонился ко мне, и я говорю: Борис Николаевич, я благодарен вам за то, что сегодня я благодарю вас, а не коммунистическую партию. Но что? Он сказал мне: вот то-то же, сказал Ельцин. Вот. Ну, такой человек. Там можно его, в чем он ошибался, в чем в политике, ну, я не знаю, в кадровой политике ошибался. Но
Ельцин, Чечня, прежде всего, Чечня.
Тот, который начинался, красивый, высокий, статный мужик, это был красивый человек.
Я тоже и называю это мой первый Ельцин. Это первый, да. Тот самый первый Ельцин, да. Который, кстати, когда о нем вспоминаешь, это человек, который, безусловно, был частью номенклатуры, но он эту систему ломал и ломал ее в себе. Этот путь ломки он сам лично прошел.
Было суда над компартией,
да.
Чего вылез Зюганов и далее все эти опарыши коммунистические, которые сегодня еще существуют.
Вы знаете, что что я хочу сказать, возвращаясь к тому, что вы сказали, что сейчас победил ГКЧП. Не кажется ли вам, что все-таки это не ГКЧП? ГКЧП – это коммуняки. А победила та красно-коричневая шваль, которая устроила попытку мятежа в 1993 году. Это не коммунисты уже были. Это совсем другие люди.
Да.
Вот они как раз ближе к сегодняшнему. Это те, которые проповедовали вот эту люмпинскую идеологию. Вспомните.
Да?
Антисемитскую, шовинистскую, имперскую и люмпинскую. Такую тупую. Вот к вопросу о дебилизации. Или скорее, наверное, о люмпинизации. Вот что получилось. Вот это победа.
К сожалению, да. Жизнь, да. А просветительства как такового нет. Потому что рассказать людям историю не только в вашем журнале, который вы издаете.
Дилетант. Покупайте замечательный журнал, делаю рекламу.
Да. Молодец. Но вот рассказать им с экранов телевизоров, потому что я смотрю на федеральных каналах, я ищу умные лица и не нахожу. Ну, на кого смотреть? На Скобеева или на ее мужа?
Скобеева.
Скобеева, да. Ну, это просто... Я не вижу умных лиц. Умных лиц. Я не понимаю, что произошло доселе вроде умным Тигран Кеосаяном. Я не понимаю, что с ним произошло.
Значит, он прикидывался. Я не верю в такие чудеса. Значит, он прикидывался умным.
Ну,
значит, он... Вот я... Так, раньше он хотел вам понравиться, а теперь хочет понравиться совсем другим людям.
Ну да, своей жене. Угу. Ну вот, к сожалению, такие метаморфозы.
И что? Где вы, деятели культуры? Ведь вам и карты в руки. Давайте, просвещайте народ. Говорите,
А что мы с тобой сейчас делаем?
Мы рассказываем о том, как было раньше, что надысь совсем не то, что давеча.
Ну вот я слышу бурчание, а ты молотаю, да, незнакомый, да. Нормально. Я, тем не менее, я надеюсь. Я надеюсь, потому что хотя бы есть мой сын, есть его друзья, есть еще молодые, которые, уже не молодые, им по 45, но те, которые назад не пойдут. Точно не пойдут. Я надеюсь на них.
Не могу не спросить, что сейчас делаете, как художник, что есть в голове и в мыслях. А может быть, уже что-то есть уже в полуготовом виде?
Уже почти готовым, Ксюш. У меня осталось всего ничего. Я надеюсь, в сентябре закончу снимать, и будет готов фильм, который, мне кажется, получается. Не знаю, боюсь сказать. Но это «Песочница», которую
Я помню, мы говорили.
Я надеюсь, что хватит мне денег, потому что деньги истончаются, а особенно карантин, все это нанесло огромный вред моему делу. Но я надеюсь, что я закончу. Если что, пойду с протянутой рукой просить на завершение картины.
Ну, тут стоит лишний раз напомнить, что Гарри Бардин уже подсел на эту иглу народной любви. Да. И делает свои работы.
Я бы сказал, монетизировал любовь народа.
Да, делает свои работы без участия государства, без участия различных министров, которые вроде как сменяются, но дело Мединского живет и побеждает.
Да.
И вот такой вот вариант. Но вам можно, с другой стороны, у вас все-таки небольшие работы.
Это небольшая работа. Это 12 минут.
А вот так на полный метр, конечно, это тяжело, наверное.
Очень тяжело. Тем более, у меня не хватит тогда на старческое брюзжание вообще.
Ну хорошо, но я хочу еще про Пашу спросить, как у него-то, потому что тоже важно, человек сейчас самый работоспособный возраст, да, креативный, все у него в голове, небось, масса идей. Как вообще существовать?
Он не живет, он выживает, это моя боль. Мой сын – это моя боль, потому что ему бы снимать да снимать, потому что он профессионал и доказал это. Он пишет, благодаря тому, что у него голова работает, он пишет какие-то сценарии сериалов. Чем кормить-то семью надо? А у него две дочки и собака, не считая жены. Это все надо прокормить. Вот он ввязывается в какие-то проекты. Его обманывают, ему не платят, закрывают сериал. Пока режиссуры нет. К сожалению. Проявить он себя не может в режиссуре.
Вы кого бы назвали из сегодняшних режиссеров российских кино, на кого какую-то надежду возлагаете? Кто старается существовать по законам внутренней порядочности и честности?
Юра Быков, к примеру, Боря Хлебников, Папа Гребский. Конечно, любимый мной Андрей Звягинцев, безусловно. Я считаю, фильм его «Елена» – это шедевр.
Кстати, очень многие вещи там предвосхитил он, предвидел, в этом фильме.
Да. Когда дикость становится нормой жизни.
Да. Ну что, у нас последняя часть – светлый финал.
Навезли в огород навоза, а теперь светлый финал.
На навозе, кстати, все хорошо растет. Да,
хорошо.
Говорю вам, как молодой огородник. Все растет. На что надежда? Давайте, поделитесь.
Что я закончу кино, что его увидят зрители, которые давали на него деньги, что моя любимая жена, вдова Ильдара Рязанова, Эмочка, сделает премьеру в клубе «Ильдар». Я покажу людям свое кино. Они поаплодируют, если я того заслуживаю. Вот у меня перспективы есть.
Так, что касается в масштабе страны?
А?
А в масштабе страны? На что надежда?
Пока нет.
Вообще? Вообще?
Пока нет. Вообще нет. Пока. Потому что, ну, вот сейчас будут выборы отдельно в Думу, отдельно по разным регионам сенаторы. Я не уверен, что пробьется оппозиция туда. Я не уверен, что демократические партии соединятся в радостном обнимашке. Пока этого не происходит. Они не едины. Они, к сожалению, каждый со своими амбициями, это было всегда, каждый амбициозен, каждый считает свою идею наиболее правильной, а как бы объединиться, отбросив амбиции и понять, что для страны лучше без амбиций, ребята, лучше подумать о народе, о завтрашнем дне этого народа, куда мы идем. Мы идем в пропасть. Мы идем в пропасть. По экономике точно. По здравому смыслу – точно. По нашей внешней политике – точно. Вот сейчас погиб какой-то генерал в Сирии. Мы даже не знаем его фамилии. Вот воистину, имя твое неизвестно, а подвиг твой бессмертный. Но за что? За что он погиб в Сирии? Ну вот дикость, которая окружает нас, к сожалению, это так. Это так. Но поживем – увидим. Я не буду омрачать финал передач. Поживем, увидим. Я надеюсь тебя увидеть в Москве, обнять тебя в Москве. Но ты не в Москву.
Вот на этом мы и завершаем нашу передачу.
Да, я тебя обнимаю, Ксюша. Я рад тебя видеть.
Я так рада, что мы с вами встретились и поговорили. И несмотря на то, что фон нашего разговора такой тревожный.
Ну, у нас форма разговора.
Но у нас всегда
разговор вот так. Разговор в московских кухнях.
Да, 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 да.
В новое время, да. Вот так я с тобой всегда разговариваю.
Спасибо вам.
Не хватает.
Не говорите. Да.
А я сейчас выпью. За мою маму. Так у нее день рождения.
Спасибо большое, дорогой Гарри. Гарри Бардин, наш сегодняшний гость. Спасибо нашему продюсеру Маше, которая нам сегодня помогала осуществлять эту связь.
Спасибо. Да?
Спасибо вам и до встречи уже в реальной жизни.
Всего доброго.
Целую вас.
Дифирамб.